606 глава, 1 закон говорит, что Йом-Кипур не очищает грехи между человеком и человеком, пока что не просили удовлетворения, не удовлетворили того, кого обидели. Даже если обидели его словами, Йом-Кипур не очищает, пока что не просили прощения, не удовлетворили. Без того, что его простили, даже день смерти не помогает. Смерть даже не очищает, так говорит Минхас Хинух и Хайодум. Если этого человека простили после его смерти, мы говорим, «Эйн капор ли мейсим» — нету прощения для мертвых. Имеется в виду, что у него будет наказание. То есть прощение после смерти не так сильно помогает, как прощение при жизни. И у него должно быть наказание все-таки. Но наказание будет меньше. Все-таки мы знаем, что Йом-Кипур также прощает делать капоры для мейсим, так, для мертвых также. Но, во всяком случае, здесь приводится, что у него будет наказание только меньше, если его простили только после смерти. Если грех такой, где есть элемент также и греха между человеком и человеком, и элемент между человеком и Творцом, то пока что его человек не простил, у него нету капоры, нету прощения от Творца. То есть в грехе есть, скажем, он своровал. Он пошел против человека и против Творца, потому что Творец Торы сказал, нельзя воровать. Так пока что ему, человеку, которого своровали, не простил, он ему не вернул вещи обратно, не вернул деньги обратно, и тот его не простил, Творец его также не прощает. Так говорит, приходишь, примогодим, минхасхинух, хайодом. И также нужен быть правильный порядок раскаяния. Сначала он просит раскаяния у человека, он просит прощения, возвращает вещь, если это было воровство, и просит прощения, а после этого он уже просит прощения у Творца. Если он сначала просит прощения у Творца, а только после этого просит прощения у человека, у него нет прощения от Творца. Сначала у человека просил получить прощение, а потом уже от Творца. В ситуации, где просили прощения, и человек говорит, да, я прощаю. То есть словесно он прощает, но в сердце он не прощает. Хазаныш говорит, его словесное прощение не помогает, ничего не значит. Потому что, несмотря на то, что мы обычно говорим дворим шабалей вейном дворим, слова в сердце это не слова, то есть это ничего. Потому что главная вещь это словесное выражение, а не то, что человек думает в сердце. Но здесь... Это связано с чувствами, его обидели, обидели его чувства. Так поэтому нужно, чтобы он из сердца вытащил свою претензию. Так если он из сердца пока что не вытащил претензию из сердца, нет прощения. Так говорит Хазаныш. Все же таки Сейфер Хазикорен Эвенциен, Грозовский, говорит, что слова в сердце это не является словами, то есть это ничего. Но претензия в сердце не засчитывается, если он словесно простил, это было прощение. А что если человек обидел ребенка? Равильяшев говорит, что из-за того, что он пока что еще ребенок, его прощение не помогает. Но из-за традиции нужно у него просить прощения. Когда он вырастет, нужно просить еще раз прощения. Все-таки Равницын Горелец говорит, что прощение ребенка так и да помогает. Несмотря на то, что с вещами связаны с деньгами, прощение ребенка не помогает. Ему должны 10 долларов, он говорит, я прощаю, ты мне больше не должен. Это не работает, потому что он пока что еще ребенок. Но насчет вещей, связанных с сердцем, с эмоциями, чувствами, прощение ребенка, да, помогает, потому что вытащили его претензии с его сердца, у него больше уже нет претензий. Получается, удовлетворение ребенка является тшува, раскаяние против того, что человек сделал против этого ребенка. Это является его капорой. Что если обидели человека? После этого он заболел и не имеет умственную способность. Можно ли у него просить прощения, когда у него уже нет умственной способности? Сказал Равильяшев, что нет. А в этой ситуации... Не поможет его прощение, то есть нет смысла у него просить прощения, если у него нет умственной способности. То есть пока что душа в его теле, невозможно получить прощение от души. Но после его смерти взять 10 человек на его могилу и перед ними просить прощения. И это таки да поможет. То есть когда душа отделяется от тела, тогда уже можно будет просить прощения у души. Мишнурин нам говорит, что если обидели другого словами, нарушает запрет Торы, айнос дворим. Прибогоним нам говорит, что за такие грехи, как айнос дворим, если человек обидел другого словами, если он уже просил прощения у этого человека и сделал капору, просил прощения у Творца в Йом-Кипур, скажем, он больше в следующий Йом-Кипур не должен просить прощения у Творца за тот же грех, который был сделан намного раньше. Потому что здесь есть элемент только между человеком и человеком. Говорит, прямогодим, здесь нету элемента между человеком и Творцом, несмотря на то, что это также запрет на уровне Торы, айнос дворим. Но если же есть запрет, в котором есть также действие, например, воровство, где есть действие, то несмотря на то, что человек вернул этот объект, просил прощения у Творца также в Йом-Кипур, или и до Йом-Кипура, все равно в следующий Йом-Кипур он также будет раскаиваться за воровство. Почему? Потому что здесь есть элемент также из-за греха между человеком и Творцом. Кроме того, что он согрешил против человека, тем, что он его своровал, также согрешил против Творца. И грехи против Творца нужно, можно, во всяком случае, или хорошо, раскаиваться каждый год. Если он согрешил против человека, обидел его словами, он не должен раскаиваться каждый год за тот же самый грех. Все-таки в Шарите он приводится, что если он обидел другого человека, скажем, словами, он даже один раз не должен раскаиваться в Йом-Кипур, достаточно, что он удовлетворил того, кого он обидел, и получил от него прощение. И несмотря на то, что если человек обидел другого человека, он должен просить у него прощения во время года, то есть нет такого, что только в Йом-Кипур просит прощения, а обидел его в январе, нужно просить прощения в тот же день, в следующий день. Но здесь разница, потому что если обидел в январе, скажем, не успел попросить прощения тогда, когда обидел, или в следующий день, можно отложить на другой день просить прощения, в крайнем случае. Но перед Йом-Кипуром уже не на что откладывать, это последний день. И нужно быть полностью чистым перед Йом-Кипуром и исправить все, что возможно исправить. Как сказано в посуке, что в этот день будет очищение от всех ваших грехов. Кибайом хазэ михапар алейхим микол хатасейхим. Что если человек говорил лошон хору, злословие про другого человека, в такой ситуации, где может быть ущерб про того, о ком говорили, поверили. Он говорил лошон хору, Рувен говорил лошон хору про Шимона, Леви это слышал и поверил тому, что сказал Рувен. И сейчас Шимон может иметь ущерб, но ущерба еще не было. Должен ли Рувен просить прощения у Шимона за то, что, возможно, будет у него ущерб? Или же пока что ущерба не было, может быть, достаточно сделать раскаяние просто между Творцом, и у Творца прощения за то, что было злословие. Но не нужно просить прощения у Шимона, потому что у него пока что еще не было ущерба. Хофец Хаим заявляет это в Цорехин, в вопросе. Но, во всяком случае, нужно сделать все, что возможно, чтобы ущерба действительно не было. Пойти к Леви, который слышал это злословие и поверил злословию, и вытащить это из его сердца, чтобы он больше этому не верил, чтобы не был ущерб в будущем. А что, если сказали сплетни? О, сказали сплетни, это хуже. Здесь нужно идти просить прощения у Шимона. Почему? Потому что произошла ненависть. Сказали Леви, ты знаешь, что про тебя Шимон сказал такие-то вещи. О, это ненависть. Сейчас будет у Леви против Шимона. То есть, может быть, Шимону в конце концов ущерб, даже сейчас не было ущерба, но это почти что неизбежно, что будет у него ущерб, или будет какая-то вражда, какая-то война между ними. Поэтому нужно уже сейчас пойти просить прощения за сплетни, пойти к Шимону, просить прощения, или же сделать все возможные усилия, вытащить эти чувства ненависти из сердца Леви. Несмотря на то, что мы сказали, что обязанность быть чистым перед Йом-Кипуром, то есть обязанность есть перед Йом-Кипуром, день до Йом-Кипура, уже у всех попросить прощения. Но все-таки правильно, говорит Хайон, говорит Ицхак Шулхан Орух, это сделать до Рожешоны. Как мы знаем, что день Рожешоны сделанный как день для раскаяния. Левуш говорит, что если же действительно перед Йом-Кипуром все просили прощения друг у друга, то у сатаны нету силы протеста против евреев. Сатана не может сейчас делать протест Творцу и сказать что-то против евреев, потому что у них сейчас общее объединенное сердце, у них лейв шолом. И тут нет места для того, чтобы их обвинять. И они похожи на Малохи Кашорес, на небесных ангелов, между которыми полный мир. Сфасема сказал, что Эрев Йом-Кипр, день до Йом-Кипура, есть обязанность у людей удовлетворять своих других евреев, даже если у них нету права претензий, то есть человек что-то, может быть, сделал правильно, но другой на него обиделся, у него не было права обижаться, не было силы претензий, потому что все сделали правильно, он обиделся. Сфасамас говорит, все равно перед Йом-Кипуром нужно у него просить прощения и удовлетворить эту обязанность. А Терес Сви сказал, что нужно перед Кипуром просить прощения, даже если человек знает, что он не обидел другого, для того, чтобы было полное сердце лейв шолом одного с другим. Также Ора Хашулхан сказал, что перед Кипуром есть люди, которые имеют обычай просить прощения друг у друга, даже если они знают, что они не сделали ничего против них, потому что, может быть, они не дали им достаточно уважения. И это объясняет то, что говорит Рамо, что перед Кипуром есть обычай просить прощения. Конечно же, если человек своровал, говорит Мишна Брура, или же он обсчитал другого, то есть он дал ложную цену, и сейчас имеет деньги, которые не должен был бы иметь, или какие-то другие вещи, которые не должен был бы иметь, или другие как-то вещи, связанные с деньгами, с имуществом, которые не должен был иметь, вот обманул, или своровал, или, не дай бог, сделал какие-то другие вещи. У него же здесь это имущество. Конечно, он должен это все исправить. Потому что мы знаем, что если есть грехи у человека, какой из них первый, который начинает его обвинять? Это воровство. Рамбам говорит, кроме того, что нужно вернуть вещь, которую забрали, также нужно удовлетворить человека, которого забрали, чтобы он его простил. Обвинять кавахаем – это за муки, которые он ему причинил. За неприятные ощущения. Все же Гилеха Мишна приводит от Рамбама и также Шулхан Орух Рав, что когда нужно удовлетворить человека, чтобы он его простил, это в ситуации, где украли у него вещи. Но если же принесли ему ущерб, то здесь не нужно его удовлетворить. Достаточно ему вернуть деньги, заплатить ему за ущерб. Не нужно удовлетворять его, чтобы тот ему простил. Несколько причин. Одна из них, потому что в ситуации, где своровали, тот, кто своровал, сейчас использует вещь, которую он своровал, для себя получает удовольствие. Нужно здесь иметь дополнительное прощение. И также Галаха Мишна говорит, что человек, которого обворовали, имеет больше муки, чем человек, которому причинили ущерб. Все же таки Сейфер Йом Кипурим говорит, что ситуации, где имели желание причинить ущерб, нужно также, обязан также удовлетворить, получить прощение. Сма говорит, что это не обязанность, но это мецва получить прощение в ситуации, где причинили ущерб. То есть Сма говорит, это мецва удовлетворить того, кому причинили ущерб, но не обязанность. В ситуации воровства, конечно, он обязан удовлетворить, получить прощение. А что, если в ситуации воровства он не говорит, как его зовут, он не говорит, кто он, кто своровал? То есть просит прощения, скажем, через письмо, через имейл, как-то, и человек не знает, человек, которого своровали, не знает, кто воровал. Но его просят прощения. Помогает ли это прощение? Реб Моше Файнштейн сказал, да, это помогает. Несмотря на то, что есть талмуд, который говорит, человек, который покрывает свой грех, не будет успешный. Мехаса авоно ло яцлех. Объясняет Рамбам, что его раскаяние неполноценно, если он скрывает свой грех, просит прощения, скрывает свой грех. Но все же таки объясняет Раши эту гемору, имеется в виду, что когда человек просит о прощении перед многими людьми, те люди просят того, кого обидели, чтобы тот простил. Получается, в нашей ситуации, даже если он не говорит свое имя, но получает прощение, это прощение работает. А что если человек, у которого украли, не знает, что у него украли, он не имел муку от того, что украли? Пельёйс говорит, что не нужно его удовлетворять, просить прощения, можно ему вернуть эти деньги, дать ему, например, сдачу и дать больше, чем то, что положено дать, включить в эту сумму то, что украли, то есть вернуть ему эти деньги. Не нужно просить прощения или удовлетворять, потому что у него не было муки, он не знал, что у него украли. Также сказал Реб Моше Файнштейн, что можно послать эти деньги через почту и не говорить, почему ему послали эти деньги. Также сказал Реб Элияшев. Все же таки Кав ха-Хаим приводится мнение от Писки Тшувы, что человек мог бы эти деньги инвестировать, у него могла была быть прибыль от этих денег, и поэтому нужно у него его удовлетворить за то, что он потерял прибыль. Как сказано в Иерусалимском Талмуде, если человек аннулировал кошелек товарища, имеется в виду, он не дал возможность, чтобы тот зарабатывал прибыль, у этого товарища есть право иметь претензию. Ситуация, где человек своровал, когда был ребенком, обязан ли он вернуть? Да, он обязан вернуть, если эта вещь еще существует. Если этой вещи нету, то на уровне закона он не должен возвращать деньги стоимости вещи, которую он украл. Если он своровал деньги, он должен вернуть деньги. Но стоимость вещи, которую он украл, он не должен возвращать на уровне закона, но все же таки выше, чем уровень закона, да, он стал взрослым, пусть он вернет стоимость того, что он украл. То есть, только ему стало 13 лет, лифни мишурес один, выше, чем уровень закона, это вернуть. Продолжает Мишна Брура, что если у человека есть в своем имуществе какая-то вещь, на которую кто-то может иметь претензию, нужно этому человеку сказать про эту вещь. Даже если тот не знает, что эта вещь есть у этого человека. И правильно спросить у раввина или у дайна, у судьи, что делать в этой ситуации. Нужно это сказать правдиво, без никакого обмана, потому что в ситуации, связанной с деньгами, нельзя на себя полагаться. Потому что яйцо хоре, злая сила, имеет свои трюки. Как обойти, как сказать человеку, ну, это твое. Как забрать чужие деньги. Яйцо хоре старается запутать человека, дать ему все возможные причины, объяснить, почему он не должен возвращать. Когда человек старается удовлетворить того, кого он обидел, скажем, словесно, возвращаемся обратно в Шулхан Арух, то правильно это сделать, говорит Мишна Брура, персонально. И изначально не делать это через посланца. Объясняет Маты Мойше, что когда человек персонально идет из-за унижения, которое у него есть из-за того, что он персонально идет, из-за этого у него есть капора. У него есть прощение, из-за его тшувы и унижения у него есть капора, прощение. В ситуации, продолжает Мишна Брура, где тяжело человеку прийти и просить персонально прощения, или же он знает, что это произойдет лучше через медиатора, то он может через медиатора, через посланника просить прощения. А что если человек знает, что его уже простили? Без того, чтобы он сам просил прощения, он знает, что его уже простили. Должен ли он просить прощения? Палиоиц сказал, что если он не просит прощения, нет, несмотря на то, что сильно помогает то, что его уже простили, но капора, очищение неполноценное. И также приводит от Хазаныша, что главная часть пьюса, удовлетворения, то, что человек сгибает себя, просить у другого прощения. То есть то, что он себя сгибает, преклоняется перед другим, в плане, что он просит прощения, это и есть чува, которая может перевесить то, что он причинил неприятно другому. И добавляет Маты Ефраим и Кисур Шулхан Орух, что если тот, кто обидел, не приходит просить прощения, то нужно перед ним появиться, чтобы он просил прощения. Продолжает Шулхан Орух, что если первый раз, когда просили прощения, человек не простил, нужно прийти второй раз, третий раз, и каждый раз нужно взять с собой три человека. Каждый раз, говорит Мишна Брура, он должен удовлетворить по-другому, разные виды удовлетворения. И когда он просит прощения, нужно сказать, за что он просит прощения, но если он знает, что это унизит человека, когда он ему скажет, что он сделал против него, за что он просит прощения, тогда пусть он не говорит, за что он просит прощения, когда он извиняется. Все же таки, когда человек раскаивается перед Творцом, делает виду, там он не должен сказать именно за что он просит экзакт прощения. То есть перед человеком, он ему, когда просит прощения, скажет, прости меня за эту вещь. Перед Творцом он не должен именно сказать за что. Насчет того, чтобы сказать человеку именно за что он просит прощения, Рафисурал Салантер сказал, что если не будет стыда человеку, но ему будет неприятно, когда ему скажут, что против него сделали, он будет агнец нефеш, будет неловко чувствовать, ты против меня это сделал. Тогда, говорит Рафисурал Салантер, не говорит ему, что он сделал, а сказать, если я тебе причинил ущерб твоего почета. И запрещает сказать, из-за чего он просит прощения, если тому будет неприятно узнать, что такое произошло. В ситуации, где сказали лошен хору, злословие про другого человека, и это принесло ему ущерб, скажем, финансовый ущерб, у него был магазин, перестали у него покупать, так как покупали у него раньше, то здесь, говорит Хофец Хаим, нужно признаться, просить прощения, и сказать ему, вот я такое сделал. Объясняет Рав Нисан Карелис только в ситуации, где не будет буши, где не будет стыда, где не будет плохих чувств у того, кому принесли ущерб. Если будут плохие чувства у того, кому принесли ущерб, Хофец Хаим также не скажет, что не нужно или нельзя говорит, что он ему сделал, какой ущерб он ему причинил, когда он просит прощения. То есть только в ситуации, говорит Рабнисон Карелец, где не будет стыда, где не будет плохих чувств, тогда можно ему сообщить, вот я такое-то сделал про тебя. А что это будет за ситуация, где не будет плохих чувств? Прошло долгое время уже. Он ему уже почти что безразлично, он не будет так сильно обижаться за то, что произошло. Или же он все равно об этом знает, ему сказали другие люди, что такое Рувен сделал против тебя, Шимон. То есть он уже знает, что Рувен это сделал. Здесь нужно сказать, я прошу за это прощение. В ситуации, где это принесет ему боль, боль нельзя приносить, нельзя тогда говорить, что Рувен сделал против Шимона. Несмотря на то, что Хафец Хаим нам сказал, что когда причинили кому-то ущерб из-за засловия, нужно будет признаться, когда просит прощения, что он сделал, из-за чего он просит прощения. Рабнисон Карелец нам объяснил, в какой ситуации это нужно сделать. Но Хафец Хаим это сказал простым текстом, нужно признаться. На это все-таки Рабби Исроэль Салантер спорил также. Сказал просить прощения, но не нужно признаваться, потому что будут плохие чувства. Все-таки Хафец Хаим, что да, нужно сказать, признаться, это, как объясняет Рабнисон Карелец, когда не будут плохих чувств, признаться, что он ему сделал для того, чтобы получить полное прощение. Продолжает Мишна Бура. В ситуации, где человек просит прощения у группы, перед всей группой просит прощения у всех, но знает, что он согрешил против определенного человека, он не выполнит свою обязанность просить прощения, он должен у этого определенного человека просить прощения, а не у всей группы. Продолжает Шулхан Орух. Если третий раз после того, как просили прощения с удовлетворением, старались удовлетворить того, кого обидели, и он не был удовлетворен, Шулхан Орух, не нужно больше просить перед ним прощения. То есть каждый раз он просил прощения, он с собой брал несколько людей, три человека. Вопрос, если это должны были быть другие три человека каждый раз, или те же самые три человека. Рабби Ньюэйна говорит, что каждый раз должны быть три разных человека, а Примагодим и Кафахайм от имени Приходыша говорят, что это может быть те же самые три человека. Если же он хочет продолжать просить прощения, после трех раз он имеет право. В ситуации, если не будет унижения Торы, человек, который просит прощения, знаток Торы, и он себя унижает, просит прощения больше, чем нужно. Это унижение его Торы. Но если же нет унижения Торы, он имеет право просить больше, больше раз. Каждый раз он возьмет с собой три человека. Или же этот человек, который просит прощения, сказал, я прошу прощения. Сказал Рав Ильяшев, это не является он не вышел из своей мецвы, своей обязанности просить прощения. С удовлетворением, это не называется удовлетворение, сказать «я прошу прощения». Поэтому то, что он это сделал три раза, сказал «я прошу прощения», это недостаточно, это не называется, что он это сделал три раза, и он должен делать больше. Также человек, который ему не простил, когда он только сказал «я прошу прощения», не называется жестокий, если он не простил, потому что тот не сделал то, что он был обязан сделать, он был обязан удовлетворить, а не просто сказать «я извиняюсь». Потому что причина удовлетворения, что человек, который обидел, показывает, что он знает, что он обидел, плохо себя чувствует о том, что он обидел, и поэтому просит прощения. Также ситуации, где человек, у которого просит прощения, знает, что прощение не искреннее, он не обязан прощать. Или же он знает, человек думает, «о, я сейчас прошу прощения, потом опять буду грешить, потом он меня простит, опять буду грешить, не должен его прощать». Все же таки в ситуации, где человек сделал все правильные усилия, он три раза старался удовлетворить того, кого он обидел, сделал это перед тремя людьми, и все равно человек не удовлетворен, мы сказали, он не обязан больше просить прощения, удовлетворять, Йом-Кипур его простит. Потому что сказано в Талмуде пока что, тот не удовлетворит, не сказано, пока что тот не будет удовлетворен. То есть человек сделал всю возможность, он старался удовлетворить. У него нет обязанности, чтобы тот был удовлетворен. У него была обязанность удовлетворять. Так он это сделал три раза. Йом-Кипур его простит. И так слышится также и Вильнского Гаона из Мидраша. Вильнский Гаон комментирует на Мидраше и говорит, что Акадош Барух Мираха Малов, что Творец будет иметь милосердие на этого человека, который сделал свои усилия удовлетворить. Все же таки из Рабейна Бахая слышится не так. Бейн Вихая говорит, что все время, что товарищ не простил, человек, который обидел, не имеет опору, у него нет прощения. И также говорит Рав Ильяшев, что у него нет копоры. Что это значит? Имеется в виду, он сделал свое усилие просить прощения удовлетворить. Но он был ойнес, он в чрезвычайном случае, его не простили. Так Творец его не накажет, потому что он в чрезвычайном случае, он старался, просил прощения. Но копоры очищения у него нет. Так говорит Рав Мехаи, и так приводит Рав Ильяшев. Так что же нужно сделать, если его после трех раз не простили? Он возьмет 10 человек и перед ними скажет, что он просил прощения. Вопрос, если помогает сказать перед 10 женщинами или нужно иметь именно 10 мужчин. Рав Палим сказал, что достаточно сказать перед 10 женщинами также. Наоборот, они более разговорчивы, может быть, даже, чем мужчины, и они распространяют это больше, чтобы этот человек просил прощения. Но все-таки изначально нужно идти перед мужчинами. Второстепенно сработает, если он сказал перед женщинами, 10 женщинами, что он просил прощения. Рав Хаим объяснил причину, почему нужно сказать перед 10 людьми, чтобы его не подозревали, что он не просил прощения. То есть люди не знают, что он взял 3 человека, еще раз 3 человека, еще раз. И думают, он не просил прощения. Так чтобы не подозревали, надо сказать перед 10. Чтобы это распространилось, что с его стороны он сделал все, что можно. Говорит Рав Хаим, но если люди не знают, что он что-то сделал неправильно, то его никто не будет подозревать, что он что что-то не, он не сделал неправильно. Что люди не знают, что ему нужно просить прощения, так они не будут подозревать, что он его не просил. Поэтому, говорит Рав Хаим, в этой ситуации он не должен брать 10 человек. Что перед ними сказать, что он 3 раза уже просил перед 3 прощения. А что, если это его учитель Торы? То есть он обидел учителя Торы. Своего учителя Торы. Даже если это не его главный учитель Торы, то есть он не взял большинство своей Торы от него, но он от него слышал какие-то слова Торы. То есть здесь 3 раза недостаточно. Недостаточно идти к нему 3 раза, взять с собой 3 человека каждый раз, но он должен продолжать просить прощения, пока что его учитель ему не простит. Добавляет Рав Моше ашкеназское мнение, человеку, которого просят прощения, не должен быть жестоким, не давать прощения, как сказано, тот, кто снисходительный, милосердный, прощает, он также будет прощен. Творец к нему будет относиться более милосердно, из-за того, что он также милосердный к другим и прощает. Тот, кто не прощает других, не будет прощен. Также приводит Эль-Раба от каббалистов, что человек, который не вытаскивает из своего сердца ненависть, которая у него есть на другого, его молитва не будет услышана. И также говорит Мата Эфраим. Продолжает Рамо. Все же таки, если человек, у которого просят прощения, имеет в виду, когда не прощает из-за того, что он делает пользу для того, кто просит прощения, он имеет право не простить. То есть он ему сейчас делает пользу, не прощая. Что это значит? Чтобы то, что ты сейчас сделал, ты меня обижал, чтобы это не стало привычкой. Я тебя не прощаю. Все же таки Мишнебрур говорит, что он должен вытащить ненависть из своего сердца, потому что все же таки у него просили прощения. Мишнебрур также говорит, у него есть разрешение не простить, если он делал для своей пользы. Он говорит, если я прощу, будет ущерб мне. Он имеет право не простить. А что если человек ему должен деньги, бидей шамаим? По закону он ему не должен деньги. Он ему сделал косвенный ущерб, за который на уровне закона он не должен заплатить. Но на уровне небес, выше, чем уровень закона, он да, должен заплатить. Так он ему не заплатил. Человек не должен простить. Человек, которому мы должны заплатить на уровне небес даже, не должен простить то, что ему не заплатили. Вот что имеется в виду одно из объяснений. Когда Хофец Хаим говорит, что если он простит, для него будет ущерб, имеется в виду такой ущерб, что ему не дадут деньги, которые ему должны на уровне небес, не на уровне закона, он также не обязан прощать. Также, если у человека нет денег, сейчас заплатить свой долг. Не нужно прощать ему этот долг. Он может просить, обязан заплатить сейчас, но не обязан просить ему обязанность вообще заплатить. Говорит Рамо также в ситуации, где испортили имя человека. Человек не обязан прощать. Почему? Потому что сейчас тот, кто обидел, испортил имя, просит прощения. Но есть люди, которые слышали, что имя сделали грязным, но не слышат о прощении. Так имя останется грязным. Поэтому он не должен прощать, потому что его имя остается грязным. Но все-таки, говорит Мишна Бура, даже в этой ситуации правильно простить. То есть черта скромности даже в этой ситуации простить. Второй закон говорит, что если человек, против которого согрешили, умер, обычай взять 10 человек, прийти с ними на могилу, человека, против которого согрешили, и сказать: «Я согрешил против Бога еврейского народа и против этого человека». Также относится в ситуации, где человек запачкал имя мертвого человека. Мы предполагаем, что если он бы жил бы, он бы простил бы. Есть мнение, которое говорят, что если человек назвал другого мамзером, то он не только согрешил против него, а также против его праотцов, которые сделали его незаконнорожденным. И поэтому должен взять 10 человек не только на могилу человека, про которого он сказал, что он мамзер, незаконнорожденный, а также на могилу его отцов и просить перед отцами, также перед Творцом, также прощения. В ситуации, где он это сделал, сказал такие слова после смерти человека, мы знаем, что если он оскорбил кого-то после смерти, он не должен идти к нему на могилу. Мат Ефраим говорит, в этой ситуации, где он сказал ложь про человека, сказал, что он мамзер, незаконнорожденный, когда он, да, законнорожденный, сказал ложь про человека, это хуже, и таки да, нужно взять 10 человек, пойти к нему на могилу. А что если человек сказал на другого, что он грешник, сын грешника, несмотря на то, что он, да, грешник, но сын праведника? Нужно ли просить прощения перед отцом? Из Гилен Маршо, который слышится, что он не должен просить прощения перед отцом этого человека, но это только при жизни отца он не должен просить прощения, но после смерти отца он так и да должен просить прощения, взять 10 на могилу отца и спросить прощения, то, что он сказал, что это грешник, сын грешника, когда он грешник, сын праведника. То есть просить прощения перед этим праведником. Причина, почему нужно взять 10 человек на могилу, говорит приходыш, из-за того, что он говорит Элокей Исроэл, Бог еврейского народа, имя Элокей нужно сказать при 10, поэтому должен взять 10 людей, также добавляет прямогодим, что так же, как и в благословлении, когда он делает зимун, благословение после хлеба, он говорит Барух Элокейну Шахалну Мишело, нужно иметь зимун с 10 мужчинами. Также и здесь он берет с собой 10, потому что говорит Элокей, Бог в плане Элокус еврейского народа. Также другая причина, что если бы этот человек жил, он бы, наверное, не был удовлетворен и не простил, и нужно было бы взять 10 человек на его могилу. То же самое здесь, нужно взять 10 на могилу. На могилу нужно будет идти босиком. Это ситуация, где человек живет в расстоянии 3 парсо от могилы. Это 3,5 часа. Но если же он живет в расстоянии больше, чем 3,5 часа от могилы, он может взять посланника, который возьмет 10 человек, пойдет на могилу и скажет: «Я посланник такого-то человека, который мне послал сказать, что он согрешил против такого-то, такого-то, и против Бога еврейского народа, Элока Исроэл», и так далее. Если же человек согрешил против другого после его смерти, то не нужно идти к нему на могилу, а можно просить прощения в том месте, где он согрешил. Авахаим объясняет, что он просит прощения в том месте, где он оскорбил человека, перед теми людьми, перед которыми он его оскорбил. Говорит: «Я согрешил против Элока Исраэл, против Бога еврейского народа и против этого человека», и так далее. Если же эти люди ушли с того места, где он оскорбил мертвого, Авахаим Каневский сказал, что он пойдет в то место, где эти люди находятся, и там перед ними просит прощения у мертвого. Он также скажет именно, какой грех он сделал, что он сделал против этого человека, и люди ему ответят 3 раза: «Мохаллах, мохаллах, ты прощен, 3 раза. В ситуации все-таки есть унижение для мертвого, если скажут, какой грех сделали против него. Говорит Ицхак Шулхан Орух, что не нужно говорить именно, какой грех совершили против него, так же, как и против живого. Если будет унижение, когда скажут, что против него сделали, не нужно говорить именно, что сделали против него. Третий закон говорит, что ранее мудрецы кадмойним сделали постановление и экскоммуникацию, чтобы не оскорблять имя того, кто уже умер. И поэтому нужно раскаяться за то, что он нарушил эту экскоммуникацию. Рамо говорит, что нужно принять в такой ситуации на себя пост, раскаяние и денежный штраф, как на это смотрит еврейский суд.